познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Согласование марша миллионов в Москве 12 июня. Решение Владимира Путина по новому закону об ужесточении санкций за нарушения на митингах. И мир продолжает безуспешно пока обсуждать, как можно остановить конфликт в Сирии. Эти и другие темы, а также обзор немецких газет, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. В мэрии Москвы все еще продолжаются, видимо, переговоры о согласовании двух акций оппозиции в центре города 12 июня – марша миллионов и митинга, на котором гражданские активисты намерены выступить с инициативой провести референдум по вопросу о доверии властям столицы. Решение должно быть принято до конца рабочего дня пятницы. Оппозиционеры заявляют, что обе акции состоятся, даже если не будут согласованы. За развитием событий все еще следит мой коллега Михаил Соленков, и мы вновь беседуем с ним в прямом эфире. Михаил, здравствуйте, изменилось что-нибудь к этому часу или вот, судя по всему, нет?
Здравствуйте, Александр. Несмотря на то, что официально рабочий день, ну, 6 часов уже есть, закончен, тем не менее, решение пока не принято. Заявка о проведении марша миллионов в центре Москвы, напомню, была подана еще в конце мая. Сегодня с 3 часов дня представители мэрии и организаторы пытаются прийти к компромиссу. Как сообщил лидер Левого фронта Сергей Удальцов, вновь вернулись к обсуждению шествия и митинга на проспекте Сахарова. Организаторы предлагают два варианта шествия – от Курского вокзала или от Трубной площади. Для оппозиции важно провести мероприятие в центре столицы, в пределах Садового кольца, но вместе с тем они не согласны на одно из последних предложений мэрии – провести шествие по Крымской набережной и митинг на площадке у парка Музеон. А это в пределах Садового кольца. Причина? Там не смогут уместиться указанные в заявке 50 тысяч человек. Об этом мне рассказал депутат Государственной Думы от «Справедливой России» Дмитрий Гудков. Депутат Гудков считает, что это будет самая массовая акция за последнее время, и придет на нее больше 50 тысяч, и недовольных итогами выборов граждан не остановит даже повышение штрафов.
Власть просто не понимает, что сегодня силовыми методами остановить протест невозможно. То есть надо бороться не со следствиями, а с причинами. А причины очень простые. Люди выходят, потому что не хотят жить в государстве, где нету никаких независимых судов, где вместо полиции у нас огромное количество, которое нарушает наши права, где постоянное вранье, воровство и так далее. Люди хотят перемен, вот они выходят на улицы. Поэтому власть должна подумать о том, чтобы действительно пойти на компромисс и серьезные политические реформы в стране. Это может остановить протест. А вот то, что они делают, этот протест только усиливают и делают его более радикальным. Что касается захвата проекта, конечно, никто не испугается никаких штрафов, никаких санкций. И, по-моему, голосование в интернете показало, что большое количество людей, узнав о том, что Дума приняла такой репрессивный законопроект, теперь... Если раньше не хотели идти на митинг, то теперь придут обязательно.
Понимаете ли вы, почему возникают такие проблемы у организаторов марша и организаторов митинга с мэрией? Почему так сложно идет процесс согласования?
Ну, потому что власть больше всего боится протестов. И власть хочет всеми способами сорвать нам проведение вот этого очередного марша миллионов. Поэтому попытка затянуть, она обязательно принесет хоть маленький, ну, успех чиновникам, потому что чем больше неясности у организаторов, тем сложнее будет проводить мероприятия по информированию граждан о том, где, что и как пройдет. Ну, все это специально нам палки в колеса ставят. Я думаю, что рано или поздно они согласуют место в последний момент.
Заявил в интервью «Радио Свобода» депутат Государственной Думы Дмитрий Гудков. Сегодня утром в мэрии отменили накануне согласованное на словах с оппозиционерами решение о проведении шествия по Якиманке и митинга на Болотной площади. Сергей Удальцов сообщил, что мэрия переигрывает условия согласования, и вчерашние договоренности по Якиманке внезапно отменены. Один из лидеров оппозиционного движения «Солидарность» Илья Яшин считает, что шансов на компромисс немного, но даже если договориться не удастся, марш миллионов в центре Москвы все равно состоится.
Акция протеста 12 июня состоится при любой погоде, независимо от результатов переговоров с мэрией. Нельзя запретить этот митинг протеста, это шествие протеста, просто потому что мы ориентируемся на Конституцию и имеем право это сделать. Если мэрия выпишет нам запрет этот запрет будет противоречить законодательству. Я думаю, что преждевременно говорить о том, куда мы пойдем в случае кризиса переговоров с мэрией, потому что пока еще переговоры с мэрией продолжаются, мы все-таки рассчитываем на то, что здравомыслие победит, и так или иначе маршрут мы получим внутри Садового кольца, как настаивали изначально. Ну, если будет понятно, что переговоры завершились провалом, тогда уже будем выбирать какой-то маршрут независимо от мэрии.
Заявил в интервью «Радио Свобода» Илья Яшин. В социальных сетях уже обсуждают варианты, каким маршрутом идти, если акция не будет согласована. Одно из предложений – это поход вокруг Кремля по набережным, через Лубянку и Маховую улицу. На странице марша в социальной сети ВКонтакте лидер Левого фронта Сергей Удальцов объясняет.
Если не сможем добиться удобного места для согласования, можно обсудить такой вариант несанкционированного шествия. В любом случае считаю, что шествие намного лучше, чем митинг, потому что стоящих полицаям будет легче оцеплять и ловить. Тот формат, который я предлагаю, максимально усложнит им жизнь и максимально обезопасит каждого из нас. В маршрут не включил Красную площадь, так как она будет закрыта для нормальных граждан 12 числа. Весь маршрут займет около 4,5 километров, двигаться предлагая по часовой стрелке. Если наше число будет сопоставимо с тем, что было 6 мая, то кремлевским карликам придутся не по душе наши прогулки, и это будет хороший план с даром для будущих акций. Мы не предлагаем единого места сбора, просто выйдем прогуляться в самый центр города в 15:00 с любой удобной вам точки.
Отмечу, что 12 июня в центре столицы планировалось провести две санкционированные акции. Сначала митинг, главный лозунг которого – проведение референдума о доверии московским властям. По окончании митинга его участники намеревались присоединиться к маршу миллионов, но митинг также не санкционирован. Депутат муниципального собрания Пресненского района Москвы Елена Ткач заявила в интервью «Радио Свобода», что они также готовы провести свою акцию и без согласования.
Да, такая идея у нас тоже возникла, и я думаю, что вот мы определимся, где мы будем собираться в случае отказа властей. Я считаю, что это нужно делать все обязательно.
Как обеспечить мирное проведение митинга и шествия в центре Москвы, чтобы не было задержаний и столкновений с полицией? Сергей Давидис из движения «Солидарность» говорит, что в оргкомитете обсуждали этот вопрос.
Анализ вот того, что был 6 числа, он говорит, что главная доля вины за провокации и за развитие неконтролируемой ситуации, она, конечно, лежит на полиции. И в этом смысле мы, естественно, можем рассчитывать только, что ее руководители сделали вывод из этой ситуации и будут давать другие инструкции, другие приказы своим подчиненным. В том, что касается там контроля за наличием каких-то людей, минимизации вероятности того, что на митинге окажутся люди, которые принесут с собой бутылки с зажигательной смесью, еще что-то в этом духе, с одной стороны, это вообще в первую очередь, конечно, тоже функция полиции. Мы не досматриваем людей, нет возможности, ни какие-то насильственные к ним применять меры, но мы намерены существенно усилить группу безопасности нашу для того, чтобы ситуацию в режиме онлайн на всей территории контролировать лучше. Но, еще раз повторюсь, возможности организаторов в этом смысле они несоизмеримы с возможностями полиции, особенно в российских условиях, когда там чуть не на одного митингующего присутствует один сотрудник полиции. Поэтому в первую очередь это вопрос к тому, чтобы полицейское руководство на этот раз вело себя более предусмотрительно и разумно.
Итак, решение о согласовании митинга с инициативой провести референдум о доверии московским властям и акцию под названием «Марш миллионов» 12 июня в мэрии должно быть принято сегодня. Представители оппозиции сообщают, что этот раунд переговоров в мэрии последний. И, как сказал в интервью «Радио Свобода» Сергей Давидис, решение о согласовании митинга и шествия будет известно в течение часа. Александр?
Михаил, благодарю. Напоминаю, что за этой темой сегодня весь день следит мой коллега Михаил Соленков. В эфире программа «Время свободы». В Москве сейчас 18:15. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Оргкомитет оппозиционного марша миллионов, намеченного на 12 июня, все еще обсуждает новое предложение мэрии Москвы о месте проведения акции. В Москве задержаны еще двое подозреваемых в участии в массовых беспорядках на оппозиционном марше миллионов на Болотной площади 6 мая. Таким образом, по уголовному делу проходят 5 человек. В некоторые московские вузы поступило распоряжение правительства Москвы о формировании делегаций студентов для участия в праздничном концерте на Красной площади в День России 12 июня. Владимир Путин, судя по всему, подписал закон, многократно увеличивающий штрафы за нарушения на массовых акциях. Однако официального сообщения по этому поводу пока нет. Мы следим за развитием событий. В разных районах Сирии сегодня погибли, по данным правозащитников, 10 человек. В Вене сегодня проходит очередной раунд переговоров по ядерной программе Тегерана между экспертами МАГАТЭ и иранской делегацией. Сегодня встречи сборных команд Польши и Греции. Открывается чемпионат Европы по футболу. Матчи будут проходить в двух странах – в Польше и на Украине. Как всегда отмечу, что с последними новостями «Радио Свободы» и многим другим вы можете познакомиться на сайте «Радио Свобода» в интернете по адресу свободанews.ру. Мы продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор свежих публикаций в немецкой прессе, который подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер. В основном речь в немецких газетах, вернее, в тех публикациях, о которых сейчас мы будем говорить, идет о российских событиях.
Немецкая пресса комментирует принятый Государственной Думой резонансный законопроект о существенном повышении штрафов на нарушения в ходе массовых акций. Газета Die Zeit пишет: «Российская Дума резко ужесточает закон о свободе собраний». Правозащитная организация Human Rights Watch сообщила, что, по ее мнению, после вступления нового закона в силу свободные демонстрации станут практически невозможными. Газета цитирует уполномоченного правительства Германии по правам человека Маркуса Лёнинга. Он, в частности, сказал: «Свобода мнений и собраний – это часть Европейской конвенции по правам человека, и эти свободы должны быть гарантированы также и в России». Дюссельдорфская газета «Раннише пост» цитирует специалистку по Восточной Европе партии «Зеленых» Мари-Луизе Бек, которая обвиняет партию Кремля в намеренном создании препятствий для развития гражданского общества. Она потребовала от Владимира Путина остановить этот новый закон. Цитата: «Если же он все же подпишет закон, то это станет еще одним ясным сигналом, что Путин ведет Россию к стагнации и несвободе». Штутгартская газета «Süddeutsche Zeitung» пишет: «Россия с 1996 года является членом Совета Европы, и таким образом она обязалась придерживаться Европейской конвенции по правам человека, в которой основные права свободы слова и свободы собраний ясно и четко прописаны. Эти свободы, несомненно, будут нарушены новым законом». Конец цитаты. Самих же немцев волнует возможное другое ограничение их собственных свобод. В Германии существует организация под названием «ШУФА». Это аббревиатура, означающая «Общество по защите кредитования». Организация собирает сведения о самых различных задолженностях граждан. Собирает на законной основе, и на данный момент в ее распоряжении есть 479 миллионов сообщений о более чем 66 миллионах граждан Германии. Это около 3/4 всего населения. ШУФА обрабатывает в год более 100 миллионов запросов от различных кредитных институтов. Если человек так или иначе зафиксирован организацией ШУФА, то он, скорее всего, не сможет получить кредит, не сможет заключить договор страхования, не сможет купить вещь в кредит. И вот организация ШУФА объявила о своем намерении провести свои собственные расследования в социальных сетях. Это решение критикуют практически все немецкие газеты. Газета «Märkische Oderzeitung». Если полиция использует такие источники, это ее дело, и она, наверное, имеет на это право. Но если этим занимается частная организация, от вывода которой зависит, получит ли, например, человек квартиру, то она, безусловно, переступает черту. Газета «Neue Osnabrücker Zeitung» из Оснабрюка пишет: «Ни одно предприятие у нас не имеет права владеть частными сведениями в большом объеме. А сами сведения, которые ШУФА намерена добыть, например, в Фейсбуке, вызывают сомнения в своей серьезности. Пользователи социальных сетей могут свои сведения в любой момент изменить, а многие сознательно дают о себе неверные сведения. Поэтому ШУФА будет иметь проблемы с организациями, поручения которых она выполняет, так как будет волей-неволей регулярно предоставлять им неверные сведения». А вот мнение профессионального эксперта по защите информации Тило Вайхерта. «Информация, полученная из социальных сетей, будет использоваться ШУФой и сделает многие ситуации для граждан непредсказуемыми. Например, если у вас в друзьях есть люди со слабой кредитоспособностью, то вы и по этой причине можете попасть в категорию людей, которым, может быть, будет отказано в кредите и у которых неожиданно возникнет необходимость в некоторых ситуациях расплачиваться наличными. Человек, оцененный ШУФой не лучшим образом, будет иметь пониженные шансы заключения договоров страхования жизни и других страховок. И вообще число негативных последствий того, что человек может по рейтингу ШУФы оказаться в аутсайдерах, трудно себе представить». Газета «Франкфуртер Рундшау». Планы организации ШУФа вызывают возмущение. До сих пор общественная дискуссия об опасности использования частных сведений была весьма абстрактной. Но теперь эта опасность становится все более и более актуальной. Получается, что теперь от вашего аккаунта в Фейсбуке зависит, получите ли вы, например, кредит. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете программу «Время свободы». С сегодняшнего дня для подготовки к концерту в честь Дня России 12 июня московские власти закрывают Красную площадь. Концерт могут посмотреть до 30 тысяч человек. По распоряжению правительства Москвы для участия в нем формируются делегации из лучших студентов московских вузов. Хотя о принудительном сгоне молодежи на концерт речь не идет, интернет-пользователи ставят приглашение молодых людей на концерт в один ряд с теми случаями, когда студентов и работников различных отраслей отправляют на проправительственные митинги под угрозой отчисления или увольнения, рассказывает моя коллега Динара Седдикова.
В то время как представители оппозиции борются за право в День России 12 июня собраться в центре столицы и выступить с протестом на марше миллионов и митинге, московские власти на Красной площади организовывают концерт, посвященный празднику. Как заявлял ранее глава Департамента культуры Сергей Капков, в нем примут участие до 30 тысяч человек. При этом городские власти организаторов концерта пообещали поддержать. Из бюджета на это уже выделено 40 миллионов рублей. Также в качестве поддержки правительства Москвы в соответствии с распоряжением а 29 мая под названием «Об оказании содействия в подготовке проведения концерта» просит ректоров высших учебных заведений сформировать делегации из лучших студентов. Время и место сбора 16:00 за 3 часа до начала концерта в Ильинском сквере. Копии документа правительства опубликованы в интернете. Председатель Российского студенческого союза Артем Хромов рассказал Радио Свобода, что создавать массовость какого бы то ни было мероприятия таким образом уже вошло в практику.
Я могу сказать, что это устойчивая практика, которая сложилась в нашей стране, когда на все массовые мероприятия по указу сверху пытаются просто-напросто собрать людей молодых. Информация, с одной стороны, у одних вызывает недовольство, и, конечно же, они не идут на эти мероприятия. У других нет никакого протеста, и, конечно, они там рады сходить, послушать какие-то группы. Этот концерт изначально предполагался как возможность продвижения талантливых молодых певцов. Но и в итоге многие разочарованы тем, что те, кто изначально не было таких, как Киркорова Валерия, в итоге значатся в списке выступающих. Информация по поводу того, что собираем лучших, это устойчивая формулировка, которая применяется ко всем массовым акциям, которые в качестве распоряжения от московских властей поступают в вузы. Чтобы это не вызывало недовольства общественности. Нет, пытаются заработать еще на этом активно. В частности, одним из организаторов является «Россия молодая», которая и в прошлые годы организовывала эти мероприятия. И сейчас есть информация в социальных сетях о том, что они продают билеты за 200 рублей на вход на этот концерт. Но в данном случае, в этом концерте и в том, что туда пытаются согнать молодых людей, я на самом деле не вижу именно политического подтекста, действительно распространенной практикой, просто они пытаются решить свою проблему, возможные нехватки людей.
Подписано обращение к ректорам вузов, руководителям Департамента семейной и молодежной политики Людмилой Гусевой. Ответственным за формирование студенческих делегаций является Московский студенческий центр. Его руководитель Артур Савелов заявил Радио Свобода, что центр давно занимается подобного рода помощью в организации мероприятия. А в интернете смысл обращения департамента понимают превратно.
Вы знаете, что такое попасть на концертную программу 12 июня, когда десятки тысяч желающих готовы прийти на Красную площадь и насладиться, наверное, самым лучшим концертом, который проходит вообще в городе. Так или иначе, все-таки Красная площадь вмещает порядка 40 тысяч человек. Вы, наверное, как-то усугубляете. По определению никто не может ректорам, кроме Министерства образования или подведомственной структуры, дать какие-то распоряжения. Конечно, все-таки День России имеет довольно большую честь подпасть в главный день страны на Красную площадь в концертной программе. Безусловно, как Московский студенческий центр будем стараться поощрить как можно больших, лучших из лучших студентов.
Артур Савелов добавил, что желающих попасть на концерт гораздо больше, чем может вместить Красная площадь. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Владимир Путин, судя по всему, все-таки подписал закон, резко ужесточающий наказание за нарушения во время митингов и массовых мероприятий, хотя по информации на этот час официальных
![            ==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== подтверждений этого пока нету. Сегодня, напомню, это пятница, последний день, когда закон должен был быть подписан, чтобы вступить в силу до намеченной на 12 июня очередной массовой акции протеста оппозиции. Действительно ли подписание произошло? За развитием событий все еще следит моя коллега Наталья Джанпаладова. Мы вновь беседуем с ней в прямом эфире. Наталья, здравствуйте еще раз и расскажите, что стало известно за последние пару часов.
Здравствуйте. За буквально минут 15 назад пресс-служба президента официально подтвердила, что Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за нарушение на митингах. До этого в течение дня несколько раз появлялась неподтвержденная информация об этом. Как передает агентство Интерфакс, глава государства отметил, что внимательно проанализировал материалы, которые прислала Государственная Дума, и не увидел в законе более жестких положений, чем в европейском законодательстве. Владимир Путин также просит судей проанализировать этот законопроект, и глава государство не исключает, что затем можно будет обратиться в Государственную Думу с предложениями о внесении поправок. А вот как политолог Святослав Каспе, вот что он нам заявил, вот что он думает о том, каким последствиям может приведет подписание этого закона.
Последствия, с одной стороны, дурные, с другой незначительные. Потому что этот закон представляет собой попытку указания на возможность и желательность разрешения политических проблем полицейскими мерами. Так не бывает. Политические проблемы так не решаются. Скорее, этот закон станет не репрессивной мерой, а демонстрацией политического бессилия власти. Что бы она сама по этому поводу не думала. Инициаторы этого закона воспринимают его как демонстрацию силы, на самом деле это демонстрация бессилия. Самое умное, что можно было бы в этой ситуации сделать, это действительно поиграть с этой темой, а потом, как уже не раз бывало, сбавить обороты. В частности, не подписывать закон, обнаружить в последний момент, что он противоречит, как там нам намекали, каким-то общепринятым международным нормам, отправить его на доработку.
Президент подписал закон, несмотря на мнение правозащитников. Отмечу, что в пятницу президентский совет по правам человека опубликовал официальное заключение по закону о митингах, и эксперты совета установили, что законопроект противоречит Конституции России. Эксперт совета и доктор юридических наук Илья Шаблинский, который входил в рабочую группу по этому спорному законопроекту, считает, что фактически этот нормативный акт исключает такую форму выражения политической позиции, как митинги и демонстрации.
В этом законе установлено, что все вот эти огромные штрафы присуждаются за деяния, которые четко в законе не определены. Там сказано «нарушение установленного порядка организации проведения митингов». Под этим можно подразумевать все, что угодно. Это может быть уклонение от маршрута, это может быть камень в витрину. Вообще все, что не понравится полицейскому. Речь идет именно о том, чтобы исключить саму по себе возможность реализации конституционного права. Там есть какие-то особые изобретения. Там есть такая формула о том, что одновременное пребывание либо передвижение граждан в одном месте в сочетании с какими-то последствиями, вроде отравы зеленых насаждений, это тоже состав административного правонарушения. Такого я не встречал нигде. Понятно, это значит реакция на гуляние по бульварам. От всего этого очень мрачное ощущение остается. Наша власть пытается силовым путем исключить всякое выражение протеста. В Конституции, как вы помните, никаких оговорок относительно того, как реализовывать вот это право на демонстрации, нет. Вы можете подать заявку на какую-либо улицу, а вам ответят, что по этой улице невозможно, и назовут вам, что в принципе для вас неприемлемо. Суть-то в том, что вы вправе называть свое право там, где вы хотите. Для того, чтобы эта форма была эффективна, нужно демонстрировать на центральных улицах. Нужно демонстрировать так, чтобы тебя видели. Вот в этом суть этого конституционного права.
По мнению Ильи Шаблинского, вступление в силу закона приведет к тому, что ситуация в обществе только накалится. Александр?
Наталья, благодарю. Напоминаю, что за тем, как проходило сегодня подписание Владимиром Путиным нового закона о митингах, следила моя коллега Наталья Джанпаладова. В Москве 18:30. Вы слушаете «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Оргкомитет оппозиционного марша миллионов, намеченного на 12 июня, сегодня все еще обсуждает новое предложение мэрии Москвы о месте проведения акции. Сегодня столичные власти отказались согласовать шествие по Якиманке и митинги у Большого Каменного моста и на Болотной площади. В Москве задержаны еще двое подозреваемых в участии в массовых беспорядках на оппозиционном марше миллионов на Болотной площади 6 мая. В некоторые московские вузы поступило распоряжение правительства Москвы о формировании делегаций студентов для участия в праздничном концерте на Красной площади в День России 12 июня. Владимир Путин сегодня подписал закон, многократно увеличивающий штрафы за нарушения на массовых акциях. Пресс-служба президента России сообщила об этом менее 20 минут назад. В разных районах Сирии сегодня погибли, по данным правозащитников, 10 человек. В окрестностях пакистанского города Пешавар сегодня при взрыве были убиты не менее 18 человек, в том числе 6 женщин и ребенок, более 40 человек ранены. В Вене сегодня проходит очередной раунд переговоров по ядерной программе Тегерана между экспертами МАГАТЭ и иранской делегацией. Сегодня встречи сборных команд Польши и Греции. Открывается чемпионат Европы по футболу. Матчи будут проходить в двух государствах – в Польше и на Украине. Мы продолжаем «Время свободы». Напоминаю, что итоговый выпуск нашей программы слушайте в эфире «Радио Свобода», как всегда, в 8 часов вечера по московскому времени, по будням. Вместе со мной в студии сегодня человек, который готовит и проведет итоговый выпуск «Времени свободы». Его зовут Андрей Шароградский. Андрей, я вас приветствую. И расскажите, как у вас открывается программа. Судя по всему, будут темы, которые представлены и у меня, но явно что-то новое.
Да, Александр, ну, я не буду подробно все-таки останавливаться на темах. Скажу только, что один из материалов, который прозвучит в программе, возможно, повлияет на исход начавшегося сегодня чемпионата Европы по футболу. Дело в том, что в Ливерпульском университете существует научно-спортивный центр под названием Football Exchange. Он занимается теоретическими разработками в области футбольной тактики и стратегии. И его эксперты вычислили способ исполнения идеального пенальти. Если позволите, я очень коротко скажу. Мертвой зоной для вратаря может стать верхний угол ворот на расстоянии полуметра от штанги и полуметра от перекладины. А двумя другими важными условиями являются скорость и направление удара. Мяч должен лететь со скоростью 104,6 км в час, а бить по мячу футболист должен под углом в 20-30 градусов по отношению к оси от мяча до центра ворот. И не стоит слишком тянуть с разбегом, он должен быть не больше 4-6 шагов. Вот такие рекомендации дают эксперты, а вот как их поясняет сотрудник Football Exchange Пол Форд.
Наряду с нашим теоретическим исследованием, важную роль в умении точно пробить пенальти играет практический навык. Очень важна ежедневная практика. Один из ключевых моментов эффективного использования наших теоретических рекомендаций – обязательное сочетание их с практической тренировкой. Мы получили научное доказательство того, что качество исполнения пенальти четко коррелирует с количеством тренировочных упражнений по их пробитию. Наши рекомендации это учитывают. Одна из проблем, возникающих у игрока, бьющего пенальти – огромное психическое напряжение, волнение, а также огромная ответственность, многократно увеличивающаяся в присутствии тысяч зрителей. Для снижения стресса тренеры должны использовать специальные методы, которые мы включили в наши рекомендации. Многие исследователи отмечают, что опытный вратарь способен отразить пенальти, опередив на мгновение бьющего футболиста. При этом он способен определить направление полета мяча по его телодвижениям и обманным финтам. Для этого вратарю очень полезно изучать перед матчем видеоматериалы с записями исполнения пенальти футболистами команды противника. В конце концов, у всех вырабатываются стереотипы поведения. И когда тот или иной футболист будет бить пенальти, у вратаря уже будет представление о его стиле и стереотипных привычках. Это относится и к бьющим пенальти футболистам, которые должны изучать по видеозаписи манеру игры вратаря противника и статистику его отражения пенальти. Опытный вратарь способен по выражению лица, положению рук и всего тела футболиста определить направление полета мяча. Огромное подспорье при этом может оказать предварительное изучение особенностей его техники и поведения в сходной ситуации. Это помогает вратарю на долю секунды быть быстрее и защитить ворота.
Напомню, что это был Пол Форд, сотрудник центра Football Exchange. Я не сомневаюсь, что некоторые, по крайней мере, матчи плей-офф на чемпионате Европы будут, их исход будет решаться в ходе серии пенальти, так что советую обратить внимание вот на это интервью особо, Александр.
Андрей, благодарю. Напоминаю, что итоговый выпуск «Времени свободы» сегодня готовит и проведет Андрей Шароградский. В эфире программа «Время свободы». В Сирии продолжается кровопролитие. Из страны приходят все новые сообщения о столкновениях между войсками и вооруженной оппозицией. Накануне руководство ООН признало, что мирный план в Сирии не выполняется. Сегодня в Москве специальный посланник США провел переговоры с российскими дипломатами, пытаясь убедить Россию изменить позицию, блокирующую более жесткие действия против режима президента Башара Асада. С подробностями мой коллега Валентин Барышников.
Сообщения об обстрелах и взрывах приходили сегодня из города Хомс, провинции Идлиб и других районов Сирии. Оппозиция призвала к проведению новых массовых акций протеста после традиционных пятничных богослужений. В Женеве представитель Международного комитета Красного Креста заявил об ухудшении гуманитарной ситуации по всей стране. По его словам, в помощи нуждаются 1,5 миллиона человек. Накануне генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выступил с резким заявлением в связи с массовым убийством мирных жителей в сирийской деревне Аль-Кубейр. Пан Ги Мун назвал произошедшее неописуемым варварством и заявил, что подобные события лишают легитимности режим Асада. Он признал, что мирный план, разработанный специальным посланником ООН Кофи Ананом, не выполняется и предупредил, что Сирии грозит полномасштабная гражданская война. Сам Анан, выступая в ООН, сказал:
«Несмотря на принятие плана мирного регулирования из 6 пунктов и размещение в Сирии миссии наблюдателей ООН, я должен признать, что этот план не выполняется».
Анан также резко осудил убийство мирных жителей в Аль-Кубейре. Сообщается, что в деревне были убиты до 80 человек, в том числе десятки детей и женщин. Оппозиция утверждает, что нападение совершили вооруженные формирования, известные как Шабиха, и принадлежащие калавитам, течению в исламе, к которому принадлежит и правящий клан Асадов, в то время как большинство населения страны составляют мусульмане-сунниты. Власти Сирии, однако, сообщили о гибели 9 человек и возложили ответственность на, как они выразились, террористов. События в этой деревне произошли менее чем через 2 недели после убийства 108 жителей в деревне Хоула, в котором также подозревают боевиков Шабиха. Мировое сообщество пытается найти выход из сирийского кризиса. Россия выступила за срочное проведение международной конференции по Сирии. Это было одно из тем переговоров в Москве с участием специального представителя США Фредерика Хоффа. Хофф прибыл в Москву, чтобы попытаться повлиять на позицию России, которая вместе с Китаем блокировала в Совете Безопасности ООН принятие более жестких мер в отношении режима Асада. Однако до сих пор нет указаний на изменение позиции России. Представитель России в ООН Виталий Чуркин призвал все стороны придерживаться плана Анана и подверг критике страны, оказывающие поддержку сирийской оппозиции.
«Неправильно делать ставку на поддержку тех групп оппозиции, которые не находят ничего лучшего, чем призывать из зарубежных столиц к иностранной военной интервенции в собственную страну. Надо признать, что поставки оружия группам вооруженной оппозиции и финансирование ее активности лишь подливают масло в огонь».
Министр иностранных дел России Сергей Лавров накануне заявил, что Совет Безопасности ООН не даст мандата на внешнюю интервенцию в Сирию. О том, могут ли повлиять последние сообщения из Сирии, в частности о резне в Аль-Кубейре, на российскую позицию, рассуждает востоковед Елена Супонина.
Если Организация Объединенных Наций и многие другие международные организации возлагают большую ответственность за происходящее в Сирии на власти, то Россия пытается поставить знак равенства между властями и оппозицией в тех жестокостях, которые там совершаются. Еще есть время, чтобы остановить этот конфликт, который по своим масштабам может оказаться очень кровавым. И если в международном сообществе будет разнобой в оценках происходящего, если объединить усилия не удастся, то с большей степенью вероятности можно сказать, что война разгорится. Однако приходится констатировать, что наблюдается кризис доверия между ведущими державами, в том числе между США и Россией.
Россия не опасается, что поддержкой режима Башара Асада утратят полностью влияние на другие арабские страны, которые в большинстве своем выступают против действий, которые предпринимает Асад.
Ближний Восток сейчас настроен революционно, если говорить о большинстве арабских стран, а также о Турции, которая поддержала изменения в арабском мире. И тот факт, что Россия с самого начала недоверчиво отнеслась к происходящему, российское руководство неоднократно делало заявление о том, что это не следствие накопившихся социально-экономических противоречий, а следствие неких заговоров со стороны внешних сил, уже год назад отрезали. отрицательно повлиял на имидж России в этом регионе. Но не надо воспринимать все так однозначно. У Москвы есть те партнеры на Ближнем и Среднем Востоке, которые поддерживают ее позицию. Возьмите, например, Иран или шиитскую ливанскую организацию Хезболла, ну и, наконец, само правительство Башара Асада. Хотя я считаю, что оно обречено и на то, что Россия теряет сейчас вес на Ближнем Востоке. Наверное, это так, если в ближайшее время такая политика не изменится.
Это была российский востоковед Елена Супонина. Валентин Барышников, Радио Свобода.
В эфире «Время свободы», и мы переходим к рубрике «Сетевые разговоры».
Российская благосфера обсуждает появившееся в сети видео, на котором активистка «Молодой гвардии» Анна Позднякова с веселыми нотками в голосе объявляет своим друзьям о том, что ее ударил лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов.
«Меня ударил Удальцов! Вы прикиньте! У меня есть все на видео! Меня ударил Удальцов! Какой кошмар!»
«Что, он здесь?»
Позднякова обвиняет Удальцова в избиении на основании медицинских заключений, в которых утверждается, что она получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей головы и нижней трети левого предплечья после удара на митинге в Ульяновске против строительства перевалочного пункта НАТО. Оппозиционный блогер Данила Линделе размещение ролика с Позняковой в живом журнале сопровождает следующим текстом.
«Активистка «Молодой гвардии» Анна Позднякова, кажется, спалилась. В распоряжении адвокатов Сергея Удальцова появилось видео, где сразу после жесточайшего удара лидера Левого фронта, из-за которого под носом и на левой руке у девушки были кровоподтеки, она весело прыгает рядом со своими соратниками. К слову сказать, вслед за Анечкой под суд должны пойти еще и врачи, которые сделали ей липовую справку, и это только со второго обследования, потому что на первом ничего не нашли. И лжесвидетели, которые постоянно путаются в показаниях, как и сама Анна».
В твиттере Анна Позднякова на просьбу блогеров поклясться, что она не врет и действительно была избита оппозиционным лидером, заявила.
«Я могу поклясться, что он ударил. Я не заявляла, что он избивал».
Блогерам также было интересно, почему, несмотря на заявление о поломке наручных часов, на видео, снятом уже после предполагаемого удара, они целы. Позднякова ответила и на этот вопрос.
«Во-первых, ремешок не цел, это раз. Во-вторых, про часы я не говорила в суде, это два. И три – это видео после удара. Говорю всем белоленточникам, ваши всяческие попытки оправдать Удальцова смешны. Видео после удара. Состояние шок. Удальцов скрывается от суда».
Блогер Кортас, в реальной жизни преподаватель, в своем ЖЖ поделился опытом общения с людьми, которые ведут себя неадекватно. Он считает, что Удальцов вообще не должен был реагировать на провокации Позняковой.
«Комментарий удивляет. Выходит, что политик имеет право ударить женщину? У меня, как правило, складываются отличные отношения со студентами. Однако приходилось иметь дело и с наглыми прогульщиками. Приходилось испытывать на себе наезды родственников. Один раз на меня пытался накатить даже полковник ФСБ, племянник которого не смог сдать мне экзамен. Приходилось сталкиваться с неадекватным провоцирующим поведением, но я никогда не бил студентов или тем более студенток, не оскорблял их бранными словами. Идите, голубушка, поучите еще. Вот и все, что я говорю в таких случаях. И в таких странах, как США, политикам приходилось встречаться с неадекватным поведением избирателей. Но я никогда не слышал, чтобы там политик ударил женщину. Это поставило бы конец на его политической карьере. Губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера какие-то чудаки забросали яйцами, и ничего им за это не было».
В комментарии к выложенному видео публицист Дмитрий Шушарин предсказывает, что, несмотря на несоответствие показаний свидетелей и потерпевшей, Удальцов все равно пойдет под суд.
«Странно все это читать после второго дела ЮКОСа. Левые же, кажется, опасались защищать олигарха. Вот теперь с ними так же, как и с ним. Ищите правду, ищите. Но ежели только для себя, не найдете».
Блогер с ником Alex8266 с этим утверждением соглашается.
«Вы правда считаете, что для нашей независимой судебной системы это будет аргумент? По-моему, власть уже четко обозначила свою позицию. В угоду политической выгоде легко приносится в жертву и закон, и мораль, и нравственность. Циничные и наглые, сейчас еще и напуганные, легко переступят через очевидные факты».
Над сетевыми разговорами сегодня работала Александра Вагнер. Вы слушаете «Время свободы». В Москве 18:45. Коротко об основных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Оргкомитет оппозиционного марша миллионов, намеченного на 12 июня, все еще обсуждает новое предложение мэрии Москвы о месте проведения акции. Сегодня столичные власти отказались согласовать шествие по Якиманке и митинг на Болотной площади. В некоторые московские вузы поступило распоряжение правительства Москвы сформировать делегации студентов для участия в праздничном концерте на Красной площади в День России 12 июня. Президент России Владимир Путин подписал сегодня закон, многократно увеличивающий штрафы за нарушения на массовых акциях. В разных районах Сирии сегодня погибли, по данным правозащитников, 10 человек. В окрестностях пакистанского города Пешавар сегодня при взрыве погибли не менее 18 человек, более 40 были ранены. В Вене сегодня начался очередной раунд переговоров по ядерной программе Тегерана между МАГАТЭ и иранской делегацией. Сегодня встреча сборных команд Польши и Греции. Открывается чемпионат Европы по футболу.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Московскую мэрию плющат и колбасят.
Комментарии экспертов.
Сенатор Людмила Нарусова о нарушениях Российской Конституции.
В блогах Свободы.
Журналист Татьяна Скоробогатько. Единая Россия в поисках приключений.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Мы продолжаем программу и переходим к экономической панораме. Сегодня такие темы. Курс рубля вновь снизился вслед за ценой нефти. На Ульяновском автозаводе возобновляется производство японских грузовиков после 4-летнего перерыва. И агентство Fitch резко снизило кредитный рейтинг Испании. Вот такие темы в очередном выпуске «Панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
Курс российского рубля сегодня вновь заметно снизился. Уже в начале биржевых торгов рубль подешевел к доллару на 1,6%. Интересно, что ровно таким же было накануне падение цены европейской нефти сорта Brent, к которой привязана экспортная цена российской нефти. После того, как председатель Центрального банка США, выступая в очередной раз перед профильным комитетом Конгресса, дал понять рынкам, что новых мер стимулирования роста американской экономики в самое ближайшее время ожидать не стоит. Руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Максим Шейн.
Естественно, мировые цены на нефть являются определяющим фактором для курса российского рубля, потому что именно выручка российских экспортеров, она формирует предложение валюты, в общем-то, на рынке. Естественно, российская валюта, она движется в неком фарватере, да, вслед за изменением мировых цен на нефть. Но, тем не менее, нельзя сказать, что вот существует прям такая точная корреляция, что, допустим, Brent изменяется на 1%, и, соответственно, рубль должен измениться на такую же величину. Такой связи, конечно, нет, и скорее, если такое случается на практике, но я склонен относить больше к некому случайному совпадению. Хотя тенденция, она, безусловно, существует, и, очевидно, она будет еще существовать достаточно долго.
Представим, что не было бы вчера тех трех факторов, которые и привели к снижению многих мировых рынков, то есть выступление руководителя Федеральной резервной системы США. Плюс заявление Центрального банка Китая о снижении базовой процентной ставки впервые с декабря 2008 года, что напомнило рынкам о замедлении роста китайской экономики. И, наконец, не было бы решения агентства Fitch о резком снижении рейтинга Испании. В каком направлении мог бы измениться в этом случае курс рубля? Продолжить трехдневный рост или, скорее, наоборот? Главный экономист инвестиционной компании Уралсиб Capital Алексей Девятов.
Трудно сказать, но у меня есть ощущение, что рубль бы несколько укреплялся. Хотя здесь нужно понимать, что в отсутствии каких-то видимых позитивных факторов, с другой стороны, это бы укрепление не было сильным.
В итоге официальный курс рубля к доллару был снижен сегодня Центральным банком сразу на 54 копейки, а курс к евро на 48 копеек. Российская автомобильная компания «Соллерс» и японская «Исузу Моторс» объявили, что с 9 июня возобновляют производство грузовиков «Исузу» на Ульяновском автомобильном заводе, входящем в группу «Соллерс», о чем компании договорились предварительно в апреле. А на прошлой неделе «Исузу Моторс» объявила, что намерена увеличить свою долю в уставном капитале компании «Соллерс» с 29 до 45%. «Соллерс» начала выпуск грузовиков «Исузу» на своем заводе в Ульяновске в 2006 году. Через два года их производство было перенесено на территорию особой экономической зоны Алабуга в Татарстане. Однако в начале прошлого года оно было приостановлено на неопределенный срок. Международное рейтинговое агентство Fitch объявило о снижении суверенного кредитного рейтинга Испании. Агентство полагает, что для рекапитализации испанских банков, понесших убытки в результате краха рынка недвижимости в стране, Испании потребуется 50-60 миллиардов евро, а для ее банковской системы в целом, при неблагоприятном развитии событий, до 100 миллиардов евро, что составляет 9% испанского ВВП. Однако нынешний уровень накопленного Испанией государственного долга не превышает 70% ВВП. Для сравнения, средний для 17 стран еврозоны уровень почти 90%. Тем не менее, рейтинг Испании был снижен агентством сразу на 3 ступени. Кстати, до уровня рейтинга России по шкале этого агентства. Аналитик долгового рынка из инвестиционного финансового дома «Капитал» Владимир Харченко.
Такое резкое снижение, мне кажется, можно объяснить двумя вещами. Во-первых, достаточно большими суммами, которые требуются правительству для рекапитализации банков, которые, возможно, окажутся даже больше, чем те оценки, которые звучат сейчас. Тут целый букет факторов, которые влияют на состояние банковской системы, включая и слабый рынок жилья, и замедление экономики, возможно, повторная рецессия в течение даже не одного, там, двух кварталов, а даже больше. И второй фактор – закрытость в такой ситуации для правительства занимать деньги. То есть если бы Испания имела возможность привлекать деньги по приемлемым ставкам, возможно, такого решения и не было бы. Но поскольку состояние банковской системы зависит от состояния государственных финансов, и наоборот, вот этот клубок, замкнутый круг, который предстоит разорвать, он, конечно, негативно влияет на оценки и рейтинговых агентств, и инвесторов по поводу того, как будут развиваться события в Испании дальше.
В ближайший понедельник, как ожидается, эксперты Международного валютного фонда представят свой доклад о состоянии банковской системы Испании с указанием общей суммы, необходимой, с их точки зрения, для рекапитализации проблемных испанских банков. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 32.19, на завтра 32.73, к евро на сегодня 40.42, на завтра 40.90. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.24.
С экономической панорамой вас сегодня знакомит Сергей Сининский. Аналитический центр Юрия Левады провел масштабное исследование, посвященное здоровому образу жизни в России. Об этом сегодня в рубрике «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
В ходе исследования социологи опросили 4000 респондентов старше 15 лет. Для сравнения с ситуацией в Евросоюзе использовались данные специальных модулей Евробарометра по здоровью, питанию, физической активности населения и его отношению к алкоголю и курению. О результатах, полученных в России, рассказывает Наталья Бондаренко, сотрудник отдела доходов и потребления Левада-центра.
По результатам исследования оказалось, что сложившиеся в российском обществе социальные нормы и ценности в отношении здорового образа жизни и медицинского обслуживания характеризуются все уже малой распространенностью ответственного и, прежде всего, деятельного отношения людей к собственному здоровью и одновременно преимущественная ориентация на заботу государства об их здоровье, а не на собственные силы и возможности. Причем эта позиция сопровождается декларативно высокой ценностью здорового образа жизни. И люди, где-то две трети, говорили о том, что им не все равно, и они стараются все-таки отслеживать и думать о здоровом образе жизни, и что они вообще следят за своим здоровьем. Но это, еще раз, речь идет о декларативном уровне. А на самом деле, как оказалось по результатам опроса, очень мало кто знает, например, свой свой уровень холестерина. Довольно редко люди посещают в профилактических целях структуры системы здравоохранения.
Что прежде всего препятствует здоровому образу жизни людей, ну, скажем, по их оценкам?
Ну, во-первых, основными факторами риска называется курение, злоупотребление алкоголем и нервные стрессы. А на втором месте оказался малоподвижный образ жизни, избыточный вес и некачественное питание. В среднем доля людей, которые страдают ожирением, в России не намного выше, чем среднеевропейский уровень. Но уже в старших возрастных группах эта проблема становится гораздо острее и гораздо более выпуклой, чем для средних европейцев. Хотя в целом где-то 28% сообщают, что за последний год стараются следить за собственным весом, соблюдать диету. Кроме того, хотя у нас структура питания для массового россиянина уже далека от задач выживания, то есть она вроде бы уже достаточно, может быть, изобильна, но она недостаточно сбалансирована. В частности, то, что касается потребления рыбных продуктов, фруктов и овощей, на что обращают в последнее время внимание диетологи. В сравнении с европейцами наше потребление выглядит гораздо беднее. Более того, расширяются такие привычки, это мы зафиксировали среди молодежных групп, привычки, которые можно назвать вредными, по потреблению фастфуда, энергетических напитков и сладких газированной воды.
А какие группы населения более склонны к здоровому образу жизни?
Это люди более обеспеченные, более образованные, ну и, конечно же, этот контингент больше находится в городах.
А наименее здоровый образ жизни в таком случае кто же ведет из россиян?
Это, во-первых, несколько ниже статус доходный людей, то есть менее обеспеченные. Но что самое интересное, оказалось, что в группе риска оказываются люди наиболее активно работающего возраста от 30 до 50 лет. И в этой группе довольно активные потребители как алкогольных напитков, так и выше доля курильщиков.
Вы уже упоминали о том, что сравнивали данные, полученные в России, с результатами европейских исследований. А если подытожить, в чем тут сходство и в чем основное различие?
Интересно, что мы пока довольно близки с нашими восточноевропейскими соседями. У нас похожие проблемы. Это довольно низкие самооценки здоровья, то есть вроде бы как проблема здоровья людей волнует, но на деятельном уровне все-таки россияне, они более пассивные. И, например, в Восточной Европе введенное ограничение на пассивное курение в офисе, оно дало достаточно серьезные результаты. Если, например, в России активных курильщиков в районе 30% и примерно 16-17% пассивных курильщиков, то в Европе доля пассивных курильщиков гораздо меньше, именно в том числе за счет того, что наибольшие риски курения, они связаны с курением коллег на работе.
Наталья Бондаренко, Левада-центр. Социологи отмечают также, что почти в два раза меньше россиян по сравнению с европейцами регулярно занимаются физкультурой и спортом. Чаще всего это делают молодые и обеспеченные люди. В целом среди российского населения преобладают пассивные практики поддержания здоровья, например, пребывание на свежем воздухе или прием витаминов. А каждый пятый взрослый житель страны не делает даже таких усилий для сохранения здоровья.
Рубрика «Общественное мнение», которую сегодня подготовила Вероника Баде, завершила эти часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в нашем эфире ток-шоу «Время гостей» проведет его Виталий Портников. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Антон Золотых и Наталья Герман. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ни в Москве, особенно в Москве, ни в России закон не работает, суды не работают.
Регулярные последствия зачистки.
Несмотря на принятие плана мирного урегулирования из шести пунктов,
безопасность в Афганистане будет сложно до тех пор, пока террористы могут спокойно
убиваться. Госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала президента Сирии Башара Асада.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».